Там, где нет совести, не может быть успеха. Педагог – это не ликвидатор безграмотности, а воспитатель. Ученик – это не сосуд, который надо наполнить знаниями, а факел, который надо зажечь. Наша встреча, наверное, будет проходить в таком плане. Мне бы не хотелось особенно вас утруждать какой-то информацией своей страны, прекрасно понимая, поскольку тоже занимаюсь педагогической деятельностью, сколько возникает проблем в этой нашей, я бы сказал, очень трудной работе, особенно трудной работе в обычных средних школах. Например, в нашей академии это не очень трудно. Там дисциплина полная. Там никаких разговоров, никаких смешков, ничего нет. Дисциплина. А вот в средних школах, насколько я слыхал, ситуация гораздо сложнее. И поэтому я просто, вы знаете, когда слышу, то удивляюсь мужеству современных педагогов, то есть вас, что вы еще продолжаете эту деятельность в той атмосфере, которая сейчас сплошь и рядом возникает. Но это все плоды так называемой свободы в огромнейших кавычках, потому что это уже не свобода. Есть свобода, а есть произвол. Это совершенно разные вещи. И та свобода, которая не связана, я бы сказал, с порядком, с дисциплиной, с уважением, это уже не свобода. Недаром один из великих мыслителей VII века сказал, что необузданная свобода, слышите, в VII веке, необузданная свобода есть мать всех, он выразился, он был христианский философ, поэтому сказал, употребил слово «мать всех страстей». Страстей, то есть от всех болезней. Страсть – это страдание. Слово «страсть», вы знаете, когда в церкви мы слышим слово «страсть», речь идет о каких-то страданиях, которые внутри человека сидят и вылезают затем. Некоторые страсти мы, конечно, это видим, говорим, ой, да, он страдает алкоголизмом, там, наркоманией, это мы понимаем. Или у него необузданная, знаете, злость, гнева, несдержанность. Да, на самом деле страсть – это ужасные вещи, конечно. Так вот, он сказал, необузданная свобода есть мать всех страстей. Конец ее. Рабство. Вот это и очень интересно. Конец ее рабства. А рабство чему? Если мы не сдерживаем эти свои, я бы сказал, мягко выражаясь, отрицательные эмоции, если мы не боремся с ними и не сдерживаем, то в конце концов человек превращается в существо, с которым невозможно быть рядом. Он абсолютно не сдержанный. Но это так, я говорю. Я говорю, что я просто выражаю свое, в общем, свое просто глубокое уважение всем тем, кто занимается сейчас педагогической деятельностью, вот, особенно в средних школах. Вам, наверное, известно, откуда я, откуда явился, с какой планеты, да, появился, на парашюте или на чем, не знаю. Да, то и, наверное, для вас было бы, может быть, не безинтересно узнать, каково понимание педагогической деятельности, ее основной цели и задачи с точки зрения церкви. Просто сказать – церкви. Или, если сказать уже еще более глубоко, с точки зрения христианства. Мне кажется, очень хорошо это выражает без какой-либо специфической религиозной окраски и в то же время по существу выражает, точнее, дает ответ на этот вопрос Константин Дмитриевич Ушинский, который, надеюсь, всем вам известен, и опыт антропологической педагогики или педагогической антропологии, я думаю, этот бессмертный труд, конечно, он должен лежать и лежит в основе, видимо, нашей всей педагогической практики. Как вы помните прекрасно, этот его опыт педагогической антропологии, он у него разбит на три части. Очень он четко это выразил. Воспитание тела, воспитание души, воспитание духа. В своем, я бы сказал, предварительном замечании, а точнее указании, он прямо говорит о том, что задача педагога состоит в воспитании не просто ума, совсем не в том, чтобы дать какую-то совокупность знаний, но обязательно и с необходимостью просто. Дальше что он говорит? Вот не угадайте. Подумайте, что я скажу что-нибудь нравственное и прочее. Нет, он сказал не об этом. Он сказал, необходимая выработка убеждения человека. Убеждение, то есть дать образование ума, то есть дать ему мировоззрение, не какое-нибудь мировоззрение, а обоснованное мировоззрение, с тем, чтобы он действительно имел человек именно мировоззрение, был не перекати поле, куда ветер дунет, туда и покатилось перекати поле, а имел именно убеждение, не просто знание, не просто приобретение каких-то профессиональных, если хотите, специфических знаний в той или иной области, так, а именно первая и главнейшая задача – это, наконец, воспитать человека убежденного. Как сейчас это происходит? Это вы, наверное, лучше знаете. У меня, правда, какие-то сомнения в этом отношении, но я далек от образовательной практики в средних школах. Как-то такое у меня некие смущения, да. Но, мне кажется, это главнейшая задача, которая ставит человека на путь. Пока он не имеет мировоззрения, никакого пути. А какой путь? Он ищет, куда бы поступить, какие бы знания приобрести, как бы устроиться в жизни. Видите, да при чем тут? А мировоззрение где? А мировоззрение что? Никакого. Что такое мировоззрение? Это целостный взгляд на смысл жизни, на свой смысл жизни, на смысл бытия, в котором мы. Вот что такое. Зачем я живу? И к чему? А к чему сами эти знания? А к чему этот профессионализм? А к чему сама эта мораль? А не все ли добро, что такое добро, и что зло? И представьте себе, если у меня мировоззрение, когда я живу один раз, умер, и все. Когда я сплю, мне абсолютно все равно, что обо мне говорят, хороший я или плохой. Мне абсолютно все равно. Если я умру, следовательно, мне это совершенно безразлично. А если это безразлично, если со смертью моей все окончено, не все ли равно, как жить? И что такое вы проповедуете там какие-то нравственные нормы, какое-то поведение, какую-то этику? А зачем? Я сегодня жив, завтра умру. Мировоззрение? Да, кажется, мировоззрение, но от него невольно мороз по коже идет от такого мировоззрения. А с какой силой оно внедряется в сознание? Фактически сейчас Вы знаете, какой основной принцип сейчас той идеи, в которой живет весь западный цивилизационный мир, и который идет как грязная волна, идет на Россию? Об этом никто прямо не говорит. Но это прямо все очевидно становится по всем направлениям. Скажу один великий принцип, скажу. Один великий, о котором не надо разговаривать, не надо. Не надо его объявлять, ни в коем случае не надо. Не надо. Мы, кто мы, не скажу. Мы знаем, что надо делать. Вот что. Разнуздать, чтобы взнуздать. Вы не обратили внимания, к чему приводит сейчас свобода? Какова на Западе и что у нас приводит к чему? Вы посмотрите, что показывает. Посмотрите, какие были наши, какие вы наши милые ролики, какие нечистые, какие хорошие, наша опера, наши балеты, наши драматические театры. Я сейчас как-то взглянул нечаянно, посмотрите, что сделали с какой-то чеховской пьесой. Это ужас! Вместо такого рассудительного какого-то, глубокого размышления о характере жизни, об отношениях между людьми, вдруг прыгают через стулья, скакают, кричат, все. Дом сумасшедших. Это что такое? Чему же это научает? А все сцены, без постельных сцен, сейчас и не может быть никакого ни фильма, ни постановки, ничего, а реклама. Ну, конечно, женщин, конечно, надо раздеть. Ну, как же, конечно. Разнуздать, чтобы взнуздать. Кому это надо? Неважно, даже если мы этого не знаем. И чтобы это узнать, надо немножечко подумать и поразмышлять. Тогда, может быть, мы что-то поймем. Но поймем первое и с полностью очевидностью, что это разнуздывание идет с огромной силой. Правда, на Западе оно уже давно совершилось. Уже давно, недаром, один из наших мыслителей, русских мыслителей, Константин Леонтьев, очень известный публицист и писатель, оригинальный, интересный, даже, знаете, в таком, ну, чуть ли не экстатическом состоянии заявил, в конце 19 века, еще в конце 19 века, Россию необходимо подморозить, иначе мы погибнем. Потому что этот шквал, этот поток грязи шел с неудержимой силой на Россию. Что уж сейчас началось после перестройки, и говорить нечего. Что вы? Сейчас мы вспоминаем о советской, о морали наших средств массовой информации, которые были, вспоминаем как что-то, чуть ли не как сказку даже, да и просто не верится, да как это могло быть в сравнении с тем, что теперь происходит. Мне кажется, каждый разумный человек все-таки должен позадуматься над этим. Что же это такое? Ради чего? С какой целью это происходит? Это происходит, но на этом пути может или помогать осуществлению этого, или, напротив, становиться преградой. Кто? Ну, конечно, педагоги. Воспитатели. Ну, родители, конечно, и педагоги, они стоят в первом ряду. Конечно, СМИ – это да, это огромнейшая, конечно, машина, это, конечно, и говорить нечего. Вся эта поп-культура, ну, конечно, но еще педагоги остаются еще тем барьером, который могут оставаться, который может еще удерживать вот молодежь от окончательного падения и разрушения. Константин Дмитриевич Ушинский Это, видите, 19 век. Он скончался в 1881 году. Написал эту работу «Опыт педагогической антропологии». И, видите, указал на три эти основных составных части или три уровня, если хотите, воспитания человека. Воспитание тела, души и духа. Представьте себе. А мы сейчас, наверное, даже и не делим, что это такое души и духа. Он-то это понимал. И это древнейшая традиция в понимании человека, что три, он трех составен, а не просто тело и душа. В конце концов, душа, пусть, конечно, не на том уровне, но есть и у животных. И беда, если человеческая душа останется на уровне животных. Кстати, о теории Дарвина нам всем известно, не правда ли? А вы знаете, что еще за почти 300 лет до нашей эры один из величайших философов древнего мира, Платон, уже, наверное, оказался прозорливым. И знаете, что он говорил? Что говорил? Дарвинизм мы знаем. А что Платон говорил? Обезьяны? Видели? Видели. Знаете, это кто? Кто же? Это выродившиеся люди. Вот это да! Вот это ответ Дарвину. За 2000 лет с лишним не человек от обезьяны произошел, а обезьяны – это выродившиеся люди. Почему он так говорил? Он наблюдал, он видел, как действительно кажется человек, а уже живет, как обезьяна. Ничего ему, ей обезьяне не нужно, кроме бананов. Ешь, пей, больше ничего. Выродившиеся люди. Он указал на то принципиальное различие, которое уже, даже ничего не зная того, что будет впоследствии, очень тонко, мудро и глубоко указал на это. Кстати, теория эволюции, это, вы знаете, это что-то такое, это одно из, я не знаю, умопомрачений с точки зрения науки. Вы же все же знают, это биология знает, и все, кто учился, да и не обязательно даже учиться. Какая наука открыла, что неживая материя может породить жизнь? Где закон? Разве нет закона? А почему утверждаете? Где закон? Если эволюция – это закон, где, какая наука, когда, где открыто? Даже сейчас при всех самых совершенных технологиях, которые только есть, биогенный синтез доводит только до той стадии формирования этих молекул, так? После которого только начинается, ну, может, вы знакомы, порождаются репликаторы, то есть синтез, который способен воспроизводить самих себя и дать последующую жизнь. Нет этого. Ничего не можем сделать. Ничего не можем. Нет. Доходим до сюда – стена. Не можем образовать искусственным путем из неживой материи жизнь, живую клетку, которая воспроизводила бы себя и давала последующее развитие. Нет этого. Итак, наука не знает закона. Слышите, мы знаем, что такое закон. Нет такого закона, по которому неживая материя могла бы породить жизнь. Так, почему тогда утверждаем? На каком основании? Наука не знает, как это, из каких высших животных вдруг мог образоваться гомо сапиенс. Пропасть, говорят, белое пятно. Так почему мы утверждаем? Эти же вопросы естественны. Или мы должны говорить, что наука доказала следующее? Хорошо, великолепно, покажите. Если не доказала, так и говорите тогда, что да, есть очень интересная идея, идея эволюции, но она не имеет пока никаких фундаментальных оснований для своего утверждения. И вот не имея этого, тем не менее, всюду только и знаем теории эволюции. Если теория эволюции верна, мы должны наблюдать все, в любой момент исторического развития, и сейчас видеть все переходные ступени, любой, смотреть, как коза превращается в корову, да, или ящерица в крокодила, или прочее. Где все? Никаких! Когда же остановилось? Что такое? Закон есть закон. А это что такое? Утверждаем какие-то вещи, а этого не видим. О, какая вера! Как можно внедрить в сознание человека эти вещи? Внедрить! И почему, знаете, даже не приходит в голову не приходит, действительно, а почему же вы это говорите? Мы видим, как развивается ребенок и состояние до взрослого, до старости. Все, вот это вам, пожалуйста. А здесь где переходные ступени? И, тем не менее, твердим непрерывно. Я об этом говорил в университете, это, ну, на Кавказский университет, господи, в Ставропольском университете, я помню, тоже перед студентами и педагогами, и помню, когда один из профессоров задал, а как же от теории эволюции, я сказал вот это. Так студенты просто аплодировали. Действительно, потому что законов-то нет, во что же мы верим? Ах, мы верим! Ну, тогда поздравляю. Вот тогда уже поздравляю, если мы просто верим. Но теперь возникает еще более тогда серьезный вопрос, если мы верим. Чему же больше верить? Что какие-то невероятные случайности, о которых не говорит ни одна наука. Слышите? Ни одна наука. Ну, биология достаточно. Благодаря которым произошла жизнь. Какие-то случайности невероятные. Причем, когда начинают подсчитывать, то эти случайности, вы знаете, носят характер 10 в минус, и я не знаю, там, десятки, сотни, ну, просто невероятные. Просто невероятные вещи. Так или мы должны поверить, что действительно существует изначально высший интеллект, высший разум. В религиях он называется Богом. Тогда все понятно. Если есть изначальный разум, который является источником, тогда все понятно. Если нет разума, и наука не дает никаких оснований еще раз утверждать это, то почему верим? А знаете почему? Я произнес ужасную эту формулу. Разнуздать, чтобы взнуздать. Она исходит как раз. Эта формула говорит об источнике этой идеи. Вы обезьяны, и вы должны стать ею. Вот что внушается нам. Не человек, а животное. У вас смысл жизни должен быть только в том, что есть, что пить и во что одеться. И никаких больше идеалов, кроме этого, нет. Цивилизованный мир современной Европы, вы знаете, в чем состоит? Всего две вещи, которые волнуют все: деньги и развлечения. Все. развлечения и деньги, все, низвести человека до такого состояния. Что это есть самоубийство, об этом и говорить нечего. Само собой разумеется, когда человек уничтожается, то что ж, придем к тому, что его заменит машина. Киборги, компьютеры, машины заменят. Останется небольшая группка рабов, рабов для утешения каких-то власть имущей небольшой группы. И больше ничего. Я сказал, что Ушинский назвал три основных аспекта воспитания человека. Да, три. Это верно. Тело, души и духа. В чем они состоят? Ну, будем очень, конечно, кратки, поскольку здесь так более понятно. И воспитание тела, ну, вы знаете, есть вещи в воспитании тела, на которые мы почти не обращаем внимания, более того, мы их нарушаем невероятно. Например, что мы делаем с своими детьми? Ешь. Не будешь есть – я тебя не возьму гулять. Не будешь есть – не куплю тебе игрушку. Не будешь есть – не покажу тебе того-то. Вместо того, чтобы приучить ребенка с детства к воздержанию, ибо невоздержание тела – это убийственно для самого тела, не говорю о прочих последствиях, мы что делаем? Точно наоборот. Должно быть воспитание действительно тела, основной принцип которого состоит в чем? Еще это древние говорили, древнегреческий философ Фалес, например, один из семи мудрецов Древней Греции, говорил: все должно быть в меру. А христианские уже мудрецы говорили: все без меры от дьявола, то есть от того, кто хочет разрушить тебя, человек, уничтожить тебя. Воспитание души. В чем состоит? Ну, мы говорим, ну, по крайней мере, об этике. Этике поведения, этике жизни, этике отношений и так далее. Да, нравственная сторона – это очень большое дело. И приучить учащихся, ребенка и учащихся к этике поведения – это, по-моему, великое дело. Кстати, стоит обратить внимание, хотя бы никогда не приходилось, это правила поведения в высшем обществе. Вот до революции, например, у меня есть книжечка, но вы знаете, там, конечно, перебор отчаянный, но суть-то какова? Как учили нормам правильного поведения, обращения, соответствующего отношения каждому человеку в зависимости от уровня, его социального даже уровня. Как учили, интересно. А это очень много значит – научить правильному обращению. Иногда доходил до, знаете, чего, очень милых, хороших вещей. Какого-нибудь там мальчика или девочка, там пяти лет, посылают, приезжают гости, ну, гости-аристократы, встречай гостей. И вот эта кнопка уже встречает, и она знает, что спросить, как вы доехали, да, как ваше самочувствие. В общем, приучали к этике поведения. Конечно, это этика, это внешняя форма, но как она тоже много значит. Никаких срывов, никаких взрывов, да уж, никаких неподобающих слов, об этом даже не должно и говорить даже нечего. Как это много значит. Но еще больше значит, конечно, воспитание духа. Вот здесь, да, это проблема важнейшая. Воспитание духа, о котором даже что-то никто и не говорит. То есть употребляет слово «дух». А что это такое? Я открыл энциклопедию, философскую энциклопедию, что такое духовность. И вы знаете, Я даже смеялся. Духовность – это высокая этика поведения. Это образованность, это эрудиция. Я думаю, Господи Боже мой, это называется духовностью? Да этот человек, который великолепно знает нормы поведения и может себя отчеканивать, да с ним жить во веки веков не будешь. Почему? Да он подчас таким самомнением, что избави Бог. С ним минуты пробыть трудно. Вокруг него только надо ходить. Как бы случайно не задеть. Какое самомнение, какая гордыня, какое тщеславие, какое мнение о себе, Боже мой, воспитание духа. Дух – это внутреннее состояние человека, которое в конечном счете и определяет того, кто перед нами, человек это или манекен, или животное, которое только скрывает свои страсти вот в этом внешнем поведении до времени, или, это уже совсем страшно, сущий дьявол, с которым невозможно быть. Ушинский, видите, обратил внимание на что? Да, замечательно. Замечательно он сказал об этом, так сказать, трехуровневом воспитании человека, которое в конечном счете обязательно должно базироваться на чем? На приобретении твердого, убежденного, аргументированного мировоззрения. Без мировоззрения это не человек. Без мировоззрения это животные живут. В 1856 году наш знаменитый Николай Иванович Пирогов написал статью под названием «Вопросы жизни». Он врач, но написал удивительную статью. Статья, которая поразила, можно сказать, всю нашу мыслящую, творческую интеллигенцию. Для того, чтобы познакомить, что же такое он написал, я вам приведу только эпиграф к этой статье. Просто эпиграф. Он необычный. Эпиграф обычно что такое? Какая-то строка, две. В данном случае эпиграф носил совсем другой характер. Посмотрите, что он писал. «К чему готовите вы вашего сына?» – спросил меня кто-то. «Быть человеком», – отвечал я. «Разве вы не знаете, – сказал спросивший, – что людей, собственно, нет на свете? Это одно отвлечение, вовсе не нужное для общества. Нам нужны негоцианты, торговцы, негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди». Здорово! Здорово! Нам нужны физики, нам нужны химики, нам нужны астрономы. Кто нам нужны? А не люди, да. Слышите, когда был поставлен уже этот вопрос? Умный человек, он увидел, куда повернуло образование. Кстати, хочу вам сказать, что образование на Руси, до того времени, как у нас появилось первое высшее учебное заведение в России, оно появилось в 1685 году, она называется «Московская духовная академия». До этого не было высших учебных заведений. Потом уже в начале XVIII века от этой Московской духовной академии отпочковалась Академия наук, которая теперь существует. Потом Московский университет, с которым до сих пор наша академия идет самые дружеские, имеет отношения. Слышите? Началом-то явилось. Что? Видите? Я к чему хочу сказать? Ну, а что до этого времени, что ничего не было у нас на Руси разве? Было. Что же было? Эта академия и последующие университеты и институты, которые функционируют до настоящего времени, они все шли в русле западных стандартов, образовательных западных стандартов. Вот те приемы и методики школьного образования, которые мы до сих пор смотрим. Это парты, это обязательно учить вот то-то, это знать это, знать нужно, выучивать наизусть и так далее. Задача была какая? Получить специалистов в том или ином направлении. На Западе давным-давно университет. Уже в XII веке. А какое же было образование на Руси? Вы знаете, оно было такое образование, которому поражались европейцы. Это было далеко, не касалось всего народа. Ничего подобного, конечно. Конечно, нет. Я говорю, там, где было образование. Это образование совершалось при княжеских дворах, аристократических, при монастырях. Иван Васильевич Киреевский, например, говорил, эти наши, называл университеты. Какова задача здесь была образования? Знания давались? Да. Цель какая была? Не в них, а сделать человека лучше. Лучше сделать человека, а не богаче познаниями. От знаний человек никуда не уйдет, потому что школа обязательно их дает. По этим знаниям определяют уровень его. Но задача основная была какая? Не знания сами по себе. Нет-нет. Не знания, а сделать человека лучше. Какова мысль была? Вы поймите, как только глубоко думали. Лучшему человеку, действительно честному, порядочному, убежденному в необходимости истины и святости, дайте разрушенное дело. Он восстановит. Все силы приложит и сделает для этого. Негодный человек, дайте ему самое лучшее, он его разрушит и развалит. Почему? А ему нет дела, никакого дела до всего. Там, где нет совести, не может быть успеха. В чем? Даже в этих наших земных, если хотите, делах. Иван Александрович Ильин, о котором вы, наверное, может быть, все слышали, наш замечательный наш мыслитель, который оказался за границей после революции, это потрясающий эрудит, он писал: «Педагог – это не ликвидатор безграмотности, а воспитатель». Это не ликвидатор безграмотности, а воспитатель. Во главу угла, самой основой, вот что является. Ну что он? Ну ладно, он наш человек, христианских убеждений. А вы знаете, например, что говорили пифагорейцы? Уж Пифагора-то все мы знаем, все знаем. Гоняли с ним чаи, ну еще бы кто ж не гонял чаи. Все знаем. И все штаны его знаем. А что он говорил? Ученик – это не сосуд, который надо наполнить знаниями, а факел, который надо зажечь. Вот это да! Вы подумайте, подумайте, как глубоко смотрели люди на процесс образования человека. Факел, который надо зажечь. А у нас во что? Не у нас, не только. Я говорю, нас – это не думайте, что Россия. Вся Европа, Америка, все. Во что превращается? Главное – напичкать знаниями. Напичкать. Знаете, как вот на Руси было, перед Рождеством откармливали, например, гуся. Знаете, как откармливали? Сажали его в мешок, и ему в глотку толкали, толкали, и он к Рождеству уже становился жирный, все. Ну и хорош гусь к Рождеству. То, что нам и надо. Откормленный гусь. Так разве нам гуси откормленные нужны? Наверное, нет. С христианской точки зрения, самая главная задача педагога – это приложить максимум усилий для того, чтобы те, кто верены мне, эти мальчики, девочки, максимально, насколько это возможно, получили воспитание духа, получили мировоззрение правильное, мировоззрение, насколько это возможно, получили действительно представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Все же помните, помните о малышке, который пришел к отцу. Так вот, вот о чем, что хорошо и что плохо. Причем не просто это сказать. Сказать, знаете ли, мало ли что можно сказать, а показать, почему это хорошо и почему это плохо. Ведь детям обязательно надо объяснить, почему. Я же помню, я даже помню до сих пор, как я не давал покоя своей маме, не давал покоя, откуда я. До тех пор, пока, наконец, она не сказала, что... Вот не помню сейчас, или нашла меня в огороде, или купила на рынке. Ну, не помню. Только после этого я успокоился. Потому что у меня беспокойство было, вы знаете. Я никак... Что такое? Детям, ой, как важно ответить, что и почему. А не просто сказать «вот так и все, чепуха какая». Никогда ребенок не удовлетворится этим. Конечно, понимаю, какая сложная, конечно, работа у педагогов, которые подчинены жестким установкам, жестким программам, жестким материалам. Но скажу так. Не думайте, даже в нашей духовной школе то же самое. У каждого свой предмет, тоже подчинены. Но всегда можно найти несколько слов при желании. Всегда можно найти несколько слов для того, чтобы сказать о самом главном. О самом главном. То, что человека делает человеком. Сказать и, насколько можно, показать, кто такой человек, когда только ты станешь человеком, когда ты не скатишься в обезьяну с компьютером в черепной головке, в голове. Да не дай Бог! Из обезьяны уже человек никогда не станет. А вот из человека обезьяна получиться может. И вот здесь, пожалуй, наша, педагогов, самая главная задача и цель, не дай Бог, чтобы наши ребятки скатились до такого уровня. Не надо забывать, что стратегическая, слышите, не тактическая, а стратегическая задача, всемирная буквально, я не знаю, где этот центр, но совершенно очевидная – разнуздать, чтобы взнуздать. Этому центру нужны рабы, животные, а не люди. Почему идет сейчас? Вы себе представить даже, наверное, можете, какая идет страшная борьба против христианства в западном мире. В западном мире, слышите, свободно. На уроках запрещают, например, если человек держать даже может Библию, там Новый Завет. Во многих странах нельзя крестик нести сверху, когда все это было. Уничтожают поклонные кресты. Вообще идут одно за другим. Колоссальнейшее количество, вы знаете, осквернений, которые происходят сейчас в Европе, Скажу вам, Достоевский скончался, который в 1881 году, по-моему, так? Он еще Достоевский писал: «Европа, так это же кладбище». Европа уже давно отказалась от Христа, только она еще пока не признается себе в этом, но она отказалась. Это 19 век. Сейчас это уже наглядно. Наглядно. Она, которая выросла вся, как кажется, на христианских началах, вся, в самой Конституции Европейской ни одного слова о христианстве и о Христе. Как вы думаете, почему? Стоит подумать, что случилось. Кому же так насолил Христос? Чем же плохой Евангелие? Что оно проповедует любовь ко всем людям, без различия религии, нации, образования. И это плохо. Проповедует добро. В чем дело? Надо же понять. Мы думаем, что человек может скатиться, как думал Платон Великий, до обезьяны. В данном случае он был язычник. Он не знал другого. Нет, это не последняя грань. Есть еще глубже. И сейчас это все с большей силой выявляется. Эта грань, когда человек уже начинает уподобляться дьяволу, не просто скотине, не обезьяне, а хуже, потому что другой причины борьбы с Христом и христианством, конечно, не найти. Свидетельств этому сейчас огромное количество.
Алексей Ильич, поступили записки.
Так.
Через национальный проект «Точка роста» в школах прямо проповедуются антихристианские ценности. Приспосабливайся к мнению мира. И к этому Министерство образования подготовило специальных людей. Не моргнув глазом, мы исполняем все, что насаждается сверху. Нужно ли протестовать публично? По-христиански ли это будет вопрос?
Что значит протестовать? Есть вещи, которые мы можем сделать. Есть вещи, которых мы ничего не можем сделать. Я уверен, что многие из вас еще помнят Маяковского, который говорил: «Голос единицы тоньше писка». Так, что значит протестовать? Я думаю, что едва ли протесты, это нужно, протесты должны быть носить такой массовый, не знаю как, характер, чтобы в конечном счете они могли пробить толщу Министерства образования. Оно в броне могучей. Не это, я сомневаюсь, что это путь. Путь наш, педагогов, другой. Тот, который я так, между прочим, сказал. Находить минутку, другую, на наших уроках, с тем, чтобы сказать не о химии, не о физике, не истории, не астрономии, а сказать о тех началах жизни, которые так необходимы будущему этому человеку, о христианских началах жизни. Вот о чем Это, мне кажется, мы можем делать. Я говорю, практически. А вот тот протест, который говорит, я не знаю, что вы подразумеваете, что будете писать бумаги, ну, напишите, напишите. Я не возражаю, конечно, напишите. Только я сомневаюсь, что это даст. Все формируется соответствующим образом. Посмотрите, как СМИ все едины. Правда? Знаете, как дирижер один, оркестр огромный, и все, хотя и разные инструменты, а музыка одна. Так и СМИ. Посмотрите, как все делают. Так и здесь то же самое. Я не буду тут гадать и думать, и почему, и что, и как, избави Бог. Но скажу вам, наш путь практически именно индивидуальный. Делать то, что можно на своем месте.
Если можно, ответьте на такой вопрос. Как и о чем вести диалог с детьми, подростками, чтобы у них выработался иммунитет к угрозам, которые несут ценности современного мира?
Чтобы выработать иммунитет, я вам скажу, сначала он должен появиться у нас, у родителей. Иначе мы ни у кого не выработаем никакого иммунитета. А чтобы он был у нас, нам надо самим иметь твердое мировоззрение. И не просто иметь твердое. Я атеист, я православный христианин, я мусульманин, я агностик. Это говорите сколько угодно, это пустые слова. Суть не в этом. Мы должны, родители, иметь аргументированное мировоззрение. И этими аргументами мы должны поделиться своими детьми. Если, например, человек говорит, что он православный, а почему православный? Например, я экзамен принимаю, и вот человек, вот Господь сказал тот, я говорю, стой, какой Господь? А ты откуда взял, что он есть? Все, весь класс сидит, улыбаются, сияют. И откуда ты взял, что Бог есть? А какие у тебя основания? Ты что придумал? Слышите? Что такое мировоззрение? Какое мировоззрение мы дадим своим детям, если вдруг сами не будем иметь обоснованного мировоззрения? А зачем православие? Зачем оно нужно? Оно мешает жить и все. Без Бога широка дорога. Ты что проповедуешь мне, я говорю? Ерунду какой-то тут пришел мне еще рассказывать. Студенты сияют, конечно. А ему все, давай отбивайся, голубчик. Какое православие? С какой стати? Или христианство? Я говорю, почему это христиан? Да буддизм лучше, куда? Или мусульманство? Послышите? Чтобы что-то дать детям и укрепить их, чтобы выработать у них иммунитет, надо сначала приобрести его нам самим. И не просто волюнтаристски, я так верю, я говорю, нет, аргументы, пожалуйста, дайте, скажите. А почему? А почему? Вот что надо. А мы, большей частью, что? Хотим. Произнесу свои священные слова. Мы хотим, чтобы наши дети были ангелочки, хотя сами мы дьяволочки. Такого не бывает. Не бывает такого и быть не может. Ну что вы? На пустом месте ничего не вырастет. Оказывается, перед чем мы стоим? О, это такая задача! Это мне надо узнать, почему это, с какой стати Бог есть. Какое-то православие, что это такое? Это мне надо что это, заниматься? Мне некогда. Вот, давай в церковь идем, тебе надо причаститься, хоть раз в церковь сходи. Но он походит пока лет до 10, до 12, до 13, а потом, извините, мамочка, нет, не пойду. И все. И песенка спета. Так что, видите, задача-то не в детях. Выработки иммунитета не у них, а у нас. Ой, ужасно, я не ожидал этого. Это просто ужасно.
Как научиться прощать?
Как научиться прощать? Это очень просто. Нет ничего проще. Надо просто немножечко понаблюдать за собой и сравнить свое поведение, и особенно свои мысли, чувства и желания с какой-то нормой. Вот где ее норму найти? Норму, верность. Где эта норма? Но для христиан это довольно просто. Мы берем Евангелие. И Евангелие написано: не судите, да не судимы будете. Так, не завидуйте, не лгите, не клевещите, не фарисействуйте. А, ну все отлично, все, теперь я знаю, каким. И вот я начинаю наблюдать за собой. Что ни слову, то осуждай. Прям все, снизу доверху. Кто там не будет? Всех, и Путин, и патриарх, и архиереи, и директора, и это министерство, и все эти чиновники. Я уже давно убедился, что я единственный, кто чистый человек. Остальные все такая дрянь, что вы представить не можете. И тут вдруг, вот это да. И вот когда я увижу, какой я хороший, оказывается, не могу не осуждать, ну что, не лгать, не притворяться, не завидовать, не злиться, когда я увижу, не могу, тогда я пойму. Видишь, ты не можешь, и он не может. Может, простишь ему? Ну, будь великодушен, глядишь, и тебе простят. Вот путь такой.
Спасибо, Господи, Алексей Ильич. Давайте еще раз поблагодарим нашего замечательного гостя. Пожелаем ему доброго здоровья, сил и терпения на многое и благое лето.